В прошлом году на выпускной церемонии мой дорогой друг Стив Лоссон выступал перед студентами. Я слышал очень много выступлений на выпускных церемониях и сам выступал на выпускных церемониях, но никакая проповедь так глубоко не коснулась меня из тех, которые мне приходилось слышать и самому даже говорить, как проповедь Стивена Лоссона в прошлом году. Поэтому я убедил его еще раз взглянуть на этот текст и представить его для вас на этой конференции. Итак, добро пожаловать, доктор Стив Лоссон. Спасибо, Джон. Очень радостно быть с вами. Я думаю, что должен сказать следующее. Вы уж простите меня. Я чувствую себя в неоплатном долгу перед пасторской конференцией и перед всеми людьми, которые посвятили свою жизнь тому, чтобы из этой конференции сделать то, что мы видим сейчас. Для меня это особое время, время в году, когда все в порядке, когда все хорошо. Это уже 25-летие пасторской конференции. Мы отмечаем в этом году 25-летие. И 23 года назад я посетил первую пасторскую конференцию здесь, в этой церкви. Тогда я только закончил семинарию. Я вырос в очень либеральной церкви, которая не проповедовала Божьего Слова. Я никогда не был на пресвитерских или дьяконских советах. И редко слышал хорошую проповедь, в частности, в своей церкви. И когда я приехал сюда 23 года назад, будучи молодым еще человеком, тогда нас было всего лишь 200 человек, и мы встречались в дополнительном здании, где сейчас испаноговорящая община на территории церкви. Обеды проходили в книжном магазине. И я не могу просто передать всего того, что после этого начало происходить в моей жизни. Как глубоко затронула меня эта конференция. С тех пор я словно бы слышал голос этой конференции на протяжении многих лет своей жизни. Я помню, что Джон МакАртур отвечал тогда на вопросы, и я не... Я закрыл глаза, и мне показалось, что я оказался в Женеве, что я французский гугенот, который прибежал в Женеву и слушал Жана Кальвина. Когда я слышал, как Джон МакАртур отвечал на вопросы из Слова Божьего, я получил для себя даже больше, чем за годы обучения в семинарии. И я думаю, что мы все можем признать, что мы наслаждаемся временем проводим на конференции, что здесь мы получаем глубокое наставление, которое действительно настолько серьезно и справедливо, что оно способно преобразить нашу жизнь. И, Джон, от лица всех присутствующих, я хочу сказать тебе, что ты достойный защитник истины, и мы благодарны за это. И видя твою смелость и в то же самое время твое сострадание к собратьям-пасторам, мы тоже стремимся быть верными Господу на тех местах, где нас поместил Господь. Да благословит тебя Господь. Откройте, пожалуйста, книгу Неемии. Неемия, 8 глава. И мы озаглавим нашу проповедь «Принесите книгу» со знаком восклицания. Неемия, 8 глава, начиная с 1 стиха. Это Слово Бога Живого.
And they all gathered together as one man.
Тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая пред водяными воротами, и сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю. И принес священник Ездра закон пред собранием мужчин и женщин и всех, которые могли понимать в первый день седьмого месяца. И читал из него на площади, которая пред водяными воротами от рассвета до полудня, пред мужчинами и женщинами и всеми, которые могли понимать. И уши всего народа были преклонены к книге закона. Книжник Ездра стоял на деревянном возвышении, которое для него сделали, а подле него... По правую руку его стояли Матифия, Ишема, Иоанаия, Иурия, Ихилкия, и Маасия, а по левую руку его Федаия, и Мисаил, и Малхия, и Хашум, и Хашбаддан, и Захария, и Мешуллам. Да, явно они не были из Южной Алабамы. В этом списке почему-то отсутствует Билли Боб. И открыл Ездра книгу пред глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа. И когда он открыл ее, весь народ встал. И благословил Ездра Господа, Бога Великого, и весь народ отвечал: «Аминь! Аминь!» Поднимая вверх руки свои, и поклонялись, и повергались пред Господом лицом до земли. Иисус, Ванаия, Шеревия, Иамин, Акув, Шафтай, Годия, Маасия, Клита, Азария, Йозавад, Ханан, Пилаия. И левиты поясняли народу закон, между тем, как народ стоял на своем месте, и читали из книги, из закона Божия, внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Тогда Неемия, он же и Тиршафа, и книжник Ездра, священник, и левиты, учившие народ, сказали всему народу: «День сей свят Господу, Богу вашему. Не печальтесь и не плачьте, потому что весь народ плакал, слушая слова закона». И сказал им: «Пойдите, ешьте тучное, и пейте сладкое, и посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день сей свят Господу нашему. И не печальтесь, потому что радость пред Господом — подкрепление для вас». И все левиты успокаивали весь народ, говоря: «Перестаньте, ибо день сей свят, не печальтесь». И пошел весь народ есть и пить, и посылать части, и праздновать с великим весельем, ибо поняли слова, которые сказали им. Любая реформация в истории церкви и любое духовное пробуждение всегда было связано с восстановлением библейской проповеди. А Мэрил Дубней, рассказывает об истории реформации в Европе и в Женеве, в частности. Он говорит, единственная истинная реформация — это та реформация, которая возникает из Слова Божьего. Конечно же, так и было в XVI веке во время протестантской реформации, когда впервые за многие века была возвращена истинная библейская экспозиционная проповедь. И такие люди, как Мартин Лютер и Жан Кальвин и другие реформаторы, перевернули Европу. Точно так же и в XVIII веке в Шотландии и в Англии такие проповедники, как Джон Оуэн и Джеремайя Барроуз и Томас Уатсон и огромная армия проповедников, толкователей Священного Писания начали свою деятельность в Англии. Так же было и во время Великого Пробуждения в Америке при проповеди Джонатана Эдвардса и Уитфилда. Они практически все Атлантическое побережье Штатов наводнили проповедью Слова Божьего. Всякая Великая Реформация и всякое Великое Пробуждение, истинное духовное пробуждение непременно связано с восстановлением библейской проповеди. Известный историк церкви Филипп Шеф пишет в начале 7-го тома своей истории церкви, цитирую, «Всякий истинный прогресс в истории церкви, всякий истинный прогресс в истории церкви обусловлен новым и более глубоким изучением Священного Писания». В то время как гуманисты возвращаются к древней классике и возрождают дух греческого и римского язычества, реформаторы возвращаются к священным писаниям на оригинальном языке, возвращаются к кладезю духовного знания и возрождают дух апостольского христианства. В их сердца горит огонь, дух апостолов, который не был виден в церкви со времен апостола Павла. Вот с чем начинается реформация. Соло скриптура, только Писание. Причем не просто только Писание, а проповедь только Писание. Описывая это время, Джеймс Монтгомери Бойс пишет, у Кальвина не было иного оружия, кроме Библии. С самого начала он делал упор на библейском учении. Он проповедовал из Библии каждый день. И под влиянием этой проповеди город начал преображаться. Жители Женевы приобретали знание Божьего Слова и начали меняться. И как писал потом Джон Нокс, город Женева стал самой прекрасной школой, духовной школой со времен апостолов. Но в чем мы нуждаемся? Мы нуждаемся в том, чтобы восстановить не просто какую-то проповедь, а библейскую проповедь, экспозиционную проповедь, истинную проповедь. Вот почему мне так нравится 8 глава книги Неемии, потому что она как раз подробно расписывает, к чему призваны мы с вами, как проповедники, я и вы. Она показывает, как быть толкователем Священного Писания, истинным проповедником. А все это происходило в конце V века. И главным героем был Неемия. Это было в стенах Иерусалима. Вся нация собралась для того, чтобы праздновать праздник Кущей. Восстановили городскую стену, отстроили храм, люди вернулись в свою землю после 70-летнего плена. Но им нужна была не просто новая архитектурно-строительная программа, им нужно было не просто собрать толпу, им нужна была проповедь Божьего Слова, которая была бы способна зажечь души, чтобы они смогли возрастать в святости. Итак, в этих стихах раскрывается, что такое библейская проповедь. О чем мы будем говорить на протяжении следующего часа? Я подчеркиваю слово «часа». Обратите внимание на первый стих. Это призыв к библейской проповеди. Дальше в стихах со 2 по 8 это характеристики библейской проповеди. Мне хотелось бы обратить ваше внимание на пять неотъемлемых характеристик библейской проповеди. Ну и, наконец, последствия библейской проповеди, начиная с 9 стиха и далее. Итак, во-первых, необходимость библейской проповеди. Первый стих. Этот текст начинается с того, с чего должна начинаться любая реформация. Взгляните на первый стих. «Тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая пред водяными воротами». Это очень большое собрание людей. Комментаторы пишут, что на этой площади были способны собраться около 42 тысяч человек. Это огромная толпа людей на восточной стороне Иерусалима, недалеко от потока Гихон. И они собрались, как здесь сказано, как один человек, то есть с одной целью. Они действительно собрались все по правильным причинам. Они пришли для того, чтобы попросить руководителей народа принести книгу, принести Слово Божье. Мы читаем дальше в первом стихе. «И сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю». Поистине потрясающе. Этот призыв звучит со стороны скамей, церковных скамей, если так можно сказать, со стороны народа. Они восклицают: «Принесите книгу, принесите книгу». Согласно 31 главе Второзакония, каждые 7 лет должна была книга закона прочитываться перед народом, перед публичным собранием народа. И поскольку последние 70 лет они были в Вавилонском плене, Слово Божие не читалось принародно. И вот они просят, чтобы книга закона, Пятикнижие, была прочитана перед ними. Они сознают, что они не слышали того, что должны были слышать. «Принесите книгу», — восклицают они. Кто, как не Ездра, мог бы прочитать книгу и объяснить ее? Сам Ездра вернулся из плена в Иерусалим 14 лет назад и начал служение, обучение, проповеди Слова Божия. Откройте, пожалуйста, 7 главу книги Ездры, и мы перенесемся на 14 лет назад, к тому времени, когда Ездра сам впервые вернулся во святой город. Господь готовил его на протяжении 14 лет к этому возрождению. Он готовил человека к этому историческому событию и подготавливал это событие для этого человека. Итак, Ездра, 7 глава. «Ибо Ездра», 10 стих, «расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде». Итак, Ездра расположил свое сердце, то есть принял решение, расположил свое сердце, то есть он принял твердое решение, он встал на своем, он сделался непоколебимым. И он расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень. Это вот слово, оно имеет такую коннотацию. Он был подобен человеку, который выкапывает сокровища. Он был готов к тому, чтобы изучать Писание глубоко и извлекать из него так много, как только возможно. И это было за 14 лет до этого духовного пробуждения в Иерусалиме. Вот с чего начинается настоящее значимое духовное служение. Это когда вы наедине с Богом копаетесь в библейском тексте. Итак, вместе с Ездрой расположите сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень, так чтобы, подобно Тимофею, вы могли представить себя Богу делателем достойным, неукоризненным, верно преподающим слово истины. Ездра понимал, что он должен изучать Слово Божье. Человек, которого Господь призывает на служение, проповеди и объяснение Божьего Слова, Бог сверхъестественным образом поселяет в его сердце желание, ненасытимое желание изучать Слово Божье. Поделюсь с вами личным примером, ну и на самом деле это пример скорее негативный, чем позитивный. Я вырос в доме профессора, в доме академика. Мой отец был профессором в медуниверситете. Очень умный человек, каждое утро рано вставал. До того, как я встаю, он уже уезжал в университет. Там у него была лаборатория, там он проводил эксперименты, исследования, писал статьи в журналы, у него были студенты, очень умный, талантливый профессор. И брат мой тоже профессор в медицинском университете, кардиолог, очень умный человек. Моя мать также была очень образованным человеком, и сестра моя тоже прекрасным преподавателем в школе. А я с детства не хотел ничего другого делать, кроме как играть в футбол. Я играл в футбол, когда это закончилось, я играл в баскетбол. Когда заканчивалась тренировка в баскетбол, я играл в бейсбол. А после того, как заканчивалась тренировка по бейсболу, я вместе с футболистами тренировался снова. И когда начинался следующий учебный год, все то же самое продолжалось. И вот так проходила моя жизнь. Я не хотел учиться, не хотел читать. И для моего отца не было ничего ценнее учебы и знания. Чтобы называться Лоусоном и быть в семье Лоусонов, нужно было учиться. И я помню, когда я получил стипендию на обучение в университете, я думал, что теперь мне нужно вообще, можно вообще не учиться, потому что отец у меня профессор в университете, а у меня стипендия на обучение за спортивные достижения. И еще до того, как я поступил в университет, когда я заканчивал последний класс школы, я помню, что отец посадил меня перед собой и прочитал мне нотации на тему важности учебы, но мне не хотелось ничем этим заниматься. Я играл в футбол, в американский футбол, и все. Вот только этому посвящал свою жизнь, а на лекциях я просто делал краткие заметки, чтобы кое-как сдать экзамены. Пару лет назад мой отец смотрел, как я готовлюсь к проповеди в церкви, я помню. Когда я пришел на служение этой церкви, комитет, который меня принимал на работу и предоставлял мне работу пастора, сказал: у вас больше книг, чем у предыдущего пастора, так что им пришлось даже стены раздвинуть, там перестроить помещение. И когда отец мой был у меня в церкви, он сказал мне: «Теперь я знаю, что есть Бог на небесах». А он верующий. Мой сын учится. Вот что он сказал. Подошел ко мне и обнял меня. Но это не благодаря мне. Я скорее спортсмен, чем студент. Но если Бог призывает вас на служение, то Он дает вам ненасытимое желание изучать текст Священного Писания. И если только у вас нет этого желания, то вы не призваны на служение проповеди. Если Бог хочет, чтобы вы летали, Он даст вам крылья. Это то, что говорил Спержен. И если Бог хочет, чтобы вы проповедовали, Он даст вам ненасытимый голод, неутолимую жажду к изучению Слова Божьего. И вы будете копаться каждый день все глубже и глубже в Священное Писание, зная, что никогда не исчерпаете его глубин. Вот каким был Ездра. Я думаю, что Спержен говорил о Джоне Беньяне. Этот человек был ходячей Библией. В любом месте его проткни, из него Библия начнет вытекать. Мы с вами должны быть ходячей Библией. Мы не имеем ничего, что сказать, помимо Божьего Слова. Но Ездра не просто расположил свое сердце к тому, чтобы изучать Слово Божие, но и к тому, чтобы исполнять его. Он стал живым посланием Божьим. он начал исполнять в своей жизни, на практике, закон Господень, исполнять его. Вот это вот слово в оригинале используется в других местах в Новом Завете и означает, как правило, тратить много сил, стремиться к чему-то, прикладывать большие усилия. Ну, например, Ной строил ковчег, и он прилагал много усилий к тому, чтобы этот ковчег построить. Вот точно так же и Ездра прилагал все усилия. Ездра не был пассивен в своем освящении, он был активен, если хотите, агрессивен в положительном смысле, стремясь постоянно к новым духовным высотам. Он стремился воплощать в своей жизни то, что он читал в Слове Божьем. И учить, в-третьих, учить в Израиле закону и правде. И вот это слово «учить» в еврейском языке означает подвигать, наставлять, подталкивать, то есть не просто сообщать информацию, но как-то даже делать это более настойчиво. Он не просто предоставлял информацию своим слушателям, но он подталкивал людей к Божьей воле. Он стремился убедить их исполнять Слово Божье. Мне очень нравится, что сказал однажды Чарльз Ходж. Размышляя о служении проповедника, Чарльз Ходж сказал, что проповедник стоит между древним миром и современным миром. Он стоит между этими двумя мирами, и истина протекает из древнего мира Священного Писания через проповедника к новому миру. И Чарльз Ходж, он был на протяжении многих лет редактором богословского журнала, и 50 лет он был ректором Принстонского университета. Это самый великий богослов, может быть, кроме Джонатана Эдвардса. И он сказал, что он не сказал за свою жизнь ничего нового. Он не придумал ничего нового, не создал ничего нового, а стремился только лишь провозглашать старую библейскую истину. Итак, мы, подобно Ездре, должны стремиться изучать закон Господень, исполнять его и учить этому другим. И вот с чего начинается истинное духовное пробуждение. Мы должны стремиться понять смысл и значение библейского текста, услышать его громогласный голос и практиковать его, исполнять его в своей жизни, погрузиться всецело в Священное Писание и стать ходячей Библией. Да, не случайно Ездру позвали принести книгу закона. Почему именно его позвали? Потому что на протяжении долгих 14 лет он готовился к этому событию, тщательно изучая Писание. Наступил момент, который был уготован Богом. Момент духовного пробуждения. И Ездре сказали, принеси книгу. Мне хотелось бы, чтобы вы знали, что люди в ваших церквях восклицают то же самое, говорят то же самое. Принесите книгу. Принесите книгу, звучит возглас в их сердцах. И, к сожалению, есть очень много пасторов, которые ездят на другие конференции и говорят: «А вот что нужно делать. Мы пойдем к неверующим, проведем анкетирование и дадим им то, что им хочется, в то время как в нашей собственной земле, в наших собственных церквях люди не получают достаточного духовного питания». И в духовном смысле в наших церквях царит голод. Но если вы пойдете анкетировать неверующих, они никогда не скажут вам: «Мы хотим побольше проповеди услышать и объяснения Писания», потому что душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего. Им нужны развлечения, им нужны постановки в церкви, им нужна современная музыка. И мы грешим перед небесами, мы грешим перед священным Богом, если мы будем слушать душевных людей вместо того, чтобы давать им то, что им на самом деле нужно. Я благодарен Господу за людей в нашей церкви. Я несу пасторское служение в городе Мобил, штат Алабама. Это Южная Алабама. Я очень благодарен Господу за свою церковь. Это относительно небольшая церковь. И некоторые люди приехали сюда, на эту конференцию, из Флориды, из Миссисипи, из Луизианы. И у нас в штате Алабама есть люди, которые 2 часа затрачивают на дорогу, чтобы приехать в церковь. Я встречаюсь еженедельно в 6 часов утра с мужчинами в церкви по пятницам для того, чтобы преподавать им Слово Божье. И есть один человек, который едет издалека, и чтобы приехать на это 6-часовое служение, он встает в 3 часа утра. Заметьте, насколько действительно истинные верующие жаждут Божьего Слова. Они стремятся услышать библейскую проповедь, и всегда проповедь Слова Божьего, и жажда по Божьему Слову предшествует великому духовному пробуждению. Так станьте таким человеком, как Ездра, который изучает Священное Писание, глубже копается в нем, углубляется в него, чтобы вы были готовы, когда время настанет, стать соучастником духовного пробуждения. Итак, это было первое. Теперь мы переходим к следующему моменту. Характеристики библейской проповеди. Нам нужно не просто подогревать проповедь какими-то эмоциональными возгласами. Мартин Ллойд-Джонс писал, что служит признаком реформации или пробуждения? Это возвращение проповеди, не просто возвращение интереса к проповеди, но новый тип проповеди. Что он имел в виду? Он имел в виду, что новый тип проповеди на самом деле это то же самое, что и старый тип проповеди, апостольский тип проповеди. Я был как-то в офисе у пастора, и я заметил, что у него на столе лежала брошюра с другой пасторской конференции, крупной пасторской конференции, которая называется «Креативная проповедь», «Творческая проповедь». И на лицевой стороне этой брошюры была изображена коробка карандашей. И я подумал, да, действительно, вот эта конференция стремится к такому уровню. Раздать коробочки карандашей и научить пасторов или участников этой конференции, как раскрашивать книжки для раскрашивания. Взгляните на 2 стих. Проповедь Ездры не была креативной. «И принес священник Ездра закон пред собранием мужчин и женщин, и всех, которые могли понимать, в 1-й день 7-го месяца». Как я уже сказал, вся его жизнь была подготовкой к этому моменту. И теперь я назову 5 неотъемлемых характеристик библейской проповеди. Пожалуйста, запишите их. Можете даже записать на полях Библии. Можете даже сделать себе татуировку на веках глаз, чтобы всякий раз, когда вы глядите на текст Священного Писания, готовясь к проповеди, чтобы вы готовились, помня об этих 5 характеристиках. Первое. Чтение Библии. То есть чтение Слова Божьего. Взгляните на 3 стих. Здесь предельно ясно. «И читал он, Ездра, из него на площади, которая пред водяными воротами». Ездра начал объяснение Священного Писания с чтения Слова Божьего. Не на детском языке, не детскую Библию, а просто Библию, вот как она была, зная, что Библия острее меча обоюдоострого. Вы знаете, зачастую в церквах объявления делаются с большим выражением, чем чтение Слова Божьего. Объявления делаются очень ярко, красочно, а Слово Божье читается монотонно. Еврейское слово «кара» означает восклицать, греметь, провозглашать. Это слово используется в книге пророка Иоанна, 3 глава, 2 стихе, где Бог сказал, «Отправься в Ниневию, город великий, и провозглашай». И дальше Иона приехал в Ниневию, и он начал восклицать во всеуслышание, так, чтобы весь город его услышал. Ездра именно так читал Писание. Он громко читал его так, чтобы люди услышали и поняли. Так же делал Иисус. Помните, когда он приехал в Назарет, в синагогу, Луки 4 глава, он взял свиток книги пророка Исаии, прочитал Слово Божье, возвратил этот свиток и сказал: «Ныне исполнилось Писание». Когда Павел наставлял Тимофея, когда у того возникли в Эфесе трудности: «Пока я не приду, вот что ты должен делать. Пока я не приду, занимайся, во-первых, что идет первое, чтением Слова Божьего, публичным чтением, затем наставлением и учением». Вот как нужно проповедовать, и вот с чего должна начинаться проповедь. С ясного чтения библейского текста. Тем самым вы делаете заявление, что все, что вы собираетесь сказать, будет взято из этого текста Священного Писания. И вы отрезаете себя от мира. И вы строите стены вокруг этого текста. И вы заявляете, что вы не выйдете за эти границы. Вы будете Божьим рупором, который провозглашает этот текст Священного Писания. Вставая за кафедру, не нужно начинать проповедь глупой шуткой. Не нужно вести себя как клоун. У нас достаточно клоунов на служении, и нам не нужно пополнять их ряды. В нашей области очень многие проповедники, они словно бы цирк уехал, а клоуны остались. Вы посол Небесного Царя, и вы пришли к ним с его манускриптом. И вы должны вести себя как человек Божий. Вы должны быть подобным Ездре. И открывайте Библию, пожалуйста, чтобы читать из текста. Колоссянам 4, глава 16 стих. «Когда это письмо прочитают среди вас, пусть прочитают его также и владыки, а вы прочитаете письмо, написанное им, которое придет к вам из Лаодикеи». Пастор должен встать перед лицом собрания и прочитать Божье Слово. 1 Тимофею 5 глава. Извините, 1 Фессалоникийцам 5 глава, 27 стих. «Заклинаю вас Господом, чтобы это послание прочитали всем братьям». Если вам даже нужно пойти в дом кому-то, чтобы прочитать Писание, сделайте это. Откровение. «Блажен читающий и слушающие слова пророчества книги сей». Итак, публичное чтение Священного Писания, к сожалению, из американских церквей давно исчезло. Но я могу сказать, что это единственная часть служения, поклонения, вообще церковного богослужения, которая не имеет изъянов. Это единственная часть богослужения, о которой можно сказать, что она непогрешима. Поскольку то, что сказал Бог, гораздо важнее и действительно безошибочно. Я помню, что меня учил в свое время доктор Спроул. Он сегодня, кстати, будет еще здесь проповедовать. Я до сих пор помню его уроки. И я помню, что однажды мы целый день провели за публичным чтением Слова Божьего. Вчера утром я повстречался с доктором Спроулом, и я сказал: «Я помню, что до сих пор помню, как вы однажды открыли 22 главу Бытия, и вы прочитали нам на уроке рассказ об Аврааме, о том, как он приносит жертву Исаака. И это произвело тогда такое огромное влияние на нас. Я помню, что вы дали мне задание прочитать 5 главу Даниила о том, как рука чертала письмена на стенах. И я помню, что вы что-то вложили в мою душу, что до сих пор осталось там. Важность публичного чтения Божьего Слова и объяснения Священного Писания. Конечно же, есть место и для разнообразия. Чарльз Спержен зачастую прочитывал целую главу и кратко пояснял всю главу, а потом брал один стих для проповеди. То есть он сначала прочитывал целую главу, огромный контекст с краткими пояснениями, а его проповедь была построена после этого на одном каком-то стихе. Если вы хотите быть такими, как Ездра, то читайте Слово Божье. Больше его читайте, публично читайте, чтобы вас вся церковь слышала. Вы не пересытите проповедь, не переполните проповедь чтением Слова Божьего. Слова Божьего никогда не бывает много в проповеди. Второй признак, неотъемлемая характеристика проповеди – это длительность проповеди. «И читал из него на площади от рассвета до полудня». Третий стих. Мы продолжаем. «Пред мужчинами и женщинами, всеми, которые могли понимать, и уши всего народа были преклонены к книге закона». От рассвета до полудня. То есть с 6 утра примерно до 12 часов. 6 часов, да. То есть вам кажется, что доктор МакАртур долго проповедует? Нет, на самом деле мы не проповедуем так долго. Это не маленькая проповедь для маленьких христиан. Это не как среднее богослужение в южных церквах в Америке. 20-минутная проповедь и 20-минутный призыв к покаянию. Это не как обычная человекоцентричная церковь, где час поют какие-то песни, час поют, эмоции подогревают, а потом 20 минут кто-нибудь произносит детскую проповедь, сидя на стуле. Нет, это не детская проповедь, а серьезная проповедь для взрослых и очень долгая. Не всякая проповедь, конечно же, должна быть 6 часов, но принцип очевиден. Должно быть достаточно времени для того, чтобы объяснить все, что Бог хочет сказать. Подумайте об этом. Для того, чтобы объяснить текст Священного Писания, вы должны сделать введение, перейти к основной мысли, перечислить основные пункты, объяснить их. Должен быть тематический контекст, исторический контекст, увещание, убеждения, примеры, применение и заключение. Конечно же, на это понадобится немало времени. Я помню, в ранние годы мои служения одна из матриархов церковного служения сказала: «Пастор, ваши проповеди становятся слишком длинными». Я сказал: «Ну, все зависит от того, зачем вы приходите в церковь». Все зависит от того, что вы с собой приносите. Если вы приносите с собой маленькую рюмочку, то я очень быстро ее наполню. А если вы принесете огромный кувшин, то понадобится много времени для того, чтобы его наполнить. И как-то мне сказали: «Вот, пожалуйста, покажи пример экспозиционной проповеди. Покажи нам всем пример. Вот у тебя 22 минуты». Я сказал: «Да это невозможно. Я не могу показать пример экспозиционной проповеди за 22 минуты». Ездра долго проповедовал. И здесь, конечно, длительность проповеди зависит от многих вещей, от вашей одаренности, от подготовленности церкви. Но принцип очевиден. Должно быть достаточно времени для того, чтобы полностью объяснить все, что Бог хочет сказать. Итак, во-первых, публичное чтение Слова Божьего. Второе – длительность проповеди. Третье – авторитетный пастор. Четвертый стих. «Книжник Ездра стоял на деревянном возвышении, которое для него сделали». Заметьте, что это не стеклянная кафедра. Здесь нет стеклянной кафедры. Деревянное возвышение. Знаете, что в первую очередь Мартин Ллойд-Джонс сделал? Правда, прочитайте первый том Иэна Мюррей, посвященный Мартину Ллойду Джонсу. Это изменит вашу жизнь. Первое, что он сделал, он приказал кафедру прикрутить болтами к полу, чтобы никто не смог ее сдвинуть с места. Ничего страшного, если кафедра поднимается и опускается. Но она не должна в стороны куда-то смещаться. Да, простите, сейчас меня отзовут на несколько минут, чтобы лекцию мне прочитать. Итак, Ездра занял авторитетную позу. Он стоял на деревянном возвышении. То есть он не просто сел на стульчике, чтобы поделиться своими мыслями. Он не просто ходит вокруг, размышляя вслух. Он стоит на деревянном возвышении. Почему? Потому что на этом возвышении, на кафедре, находится Божье Слово. Знаете, я начинаю волноваться, когда люди начинают ходить по сцене. А особенно, если у них Библии нет в руке. Если Библия у вас здесь на кафедре лежит, то и стойте рядом с Библией. А если вы идете куда-то, тогда пусть Библия будет у вас в руке. Потому что я не собираюсь вас слушать, если у вас нет Библии в руке. Итак, деревянное возвышение достаточно большое для того, чтобы на нем стояло несколько человек. На него взошел Ездра для того, чтобы все его увидели. Здесь 14 человек перечислено, и вот это деревянное возвышение было достаточно, чтобы вместить их всех. 7 человек с одной стороны, 6 человек с другой стороны. Мы видим единство, солидарность руководства. Все руководство подтверждает своим присутствием. Все то, что Ездра говорит, все то, что он читает, мы в это верим. И 5 стих. «И открыл Ездра книгу». И когда вы зайдете за кафедру, вы должны сразу уже быть готовы открыть книгу. У вас уже должна быть заложена страница. Он занял авторитетную позу и открыл перед ними Библию и перед глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа. Это специально было сделано так. Это символически отражает, что та весть, которая будет звучать с кафедры, она выше людей, она не снизу, а сверху. Она не от людей, а от Бога. И он открыл эту книгу. 5 стих. И весь народ встал. Когда проповедник серьезно относится к Слову Божьему, то это передается и другим людям. Если вы готовы верить этой книге, умереть за нее, люди это заметят. Он открыл ее перед глазами народа, и весь народ встал. Итак, мы видим, насколько серьезна эта ситуация. Ездра проповедовал так, что было понятно, что это авторитетная проповедь. Мне очень нравится проповедь Джона МакАртура по книге, по посланию к Титу. Он пишет: «Это проповедуй и учи со всякою властью. Пусть никто не пренебрегает тобой». В конце Нагорной проповеди сказано, что люди изумились, потому что он учил их как власть имеющий. Деяния 2:14. Петр встал и сказал: «Народ Иудеи и все жители Иерусалима, да будет вам известно, и внимайте словам моим». Проповедь Слова Божьего должна звучать с авторитетом, со властью. Конечно, мы не должны господствовать над стадом. Мы сами должны тоже подчиняться авторитету Священного Писания. Но, как сказал Мартин Ллойд-Джонс, кафедра — это престол Божьего Слова. И с этого престола кафедры Слово Божье должно править сердцами. Филипп Брукс в своей знаменитой серии лекций, читалось в Ельском университете в 1877 году, он писал: «Не бойтесь людей. Если вы боитесь людей и Если вы раб их мнения, то займитесь чем-нибудь другим. Изготавливайте для них обувь, которая была бы для них удобна. И рисуйте картины, которые вы знаете плохие, но которые подходят их плохому вкусу. Но не посвящайте свою жизнь тому, чтобы говорить проповеди, которые не отражают Божье Слово. Проповеди, ради которых вас Бог не посылал, которые Бог вас не посылал говорить. Всякий раз, когда вы выходите за кафедру, у вас в кармане уже должно быть готово подписанное заявление об отставке. Заявление об увольнении. Вы должны быть готовы потерять свое место. Но главное — сказать то, что Бог повелевает сказать. Четвертое. Ездра не только занял авторитетную позицию. Дальше, шестой стих. Проповедь, в центре проповеди стоял Бог. Это была богоцентричная проповедь. «И благословил Ездра Господа», шестой стих, «Бога Великого». Он превозносил Бога. Сегодня вечером доктор Спрол будет говорить о затмении Бога, о том, что в современной церкви слава Божья оказалась в затмении. Ездра же, напротив, благословил Бога и тем самым раскрыл его славу перед всеми людьми. Джон Пайпер пишет, что мы должны быть проповедниками, превозносящими Бога. Бенджамин Уорфилд писал о Кальвине. Вот секрет величия Кальвина и источник силы его служения. Выслушайте, пожалуйста. Ни один человек не обладал более глубоким чувством Бога, ощущением Божьего величия, чем Кальвин. И Ездра подает такой же пример. Он благословил Господа Бога Великого, и весь народ отвечал «Аминь, аминь», поднимая вверх руки свои, как символ того, что они принимают то, что Бог говорит, и поклонялись, и повергались пред Господом лицом до земли. Вот какое влияние должна оказывать истинная экспозиционная проповедь. Вы возвышаете Бога и принижаете человека. И вы превозносите Божью благодать, которая заполняет эту пропасть между человеком и Богом. Чем больше вы принижаете Бога и чем больше возвышаете человека, тем более мелкой вы делаете эту благодать. Когда же вы Бога ставите на место, которое действительно Ему по праву принадлежит, вы возвышаете Божью благодать, которая заполняет эту пропасть между человеком и Богом. Джордж Уитфилд писал, что все учение о Боге возвращает нас к Богу, заставляя превозносить и прославлять Его. Пятая, последняя характеристика проповеди, седьмой стих. Левиты, которые стояли между народом, помните, там было 42 тысячи человек. Невозможно было обычному человеческому голосу так громко сказать, чтобы все 42 тысячи услышали. Поэтому там стояли левиты, и они передавали то, что говорил Ездра, дальше, среди народа, чтобы даже стоящие вдали могли услышать то, что было сказано. И они объясняли народу закон. Обратите внимание, здесь делается упор на разуме, разумном понимании. Взгляните второй стих. Здесь сказано «могли понимать». Третий стих снова упоминается то же самое. «Могли понимать». Седьмой стих «объясняли». Восьмой стих «поняли». Двенадцатый стих «поняли». Тринадцатый стих «изъяснял». Истинная проповедь дает точное объяснение библейского текста. Джон МакАртур говорил, смысл текста — это и есть текст. И до тех пор, пока вы не объяснили истинный смысл Библии, вы не дали людям Библию. Истинное христианство обращено прежде всего к разуму. Христианская вера не ставит на первое место чувства, хотя, конечно же, истина производит глубокие чувства. Истинная христианская вера не ставит на первое место взаимоотношения между людьми. или какие-то личные отношения, хотя именно на этом делается упор в современном христианстве. Библейское христианство на первое место ставит истину, объективное откровение Божье в Библии, рационально изъясненное. Это передает божественную истину в достаточной мере человеческому разуму. Бог записал всего лишь одну книгу, Библию, и там Он поместил все истины, которые Он хотел нам сказать для того, чтобы привести нашу духовную жизнь в порядок. Вот в чем заключается библейская проповедь. Вы объясняете текст и передаете авторский замысел. Вы объясняете текст. Вы убеждаете людей при помощи текста, вы увещаете их на основании текста и дальше переходите к следующему тексту. И вы поясняете этот текст, соединяя его с жизнью людей. Взгляните на следующий стих, 8. «И читали из книги, из закона Божия, внятно, и присоединяли толкование». Нужно сделать несколько комментариев. Во-первых, многие люди были в Вавилонском плении, за это время успели подзабыть еврейский язык. Они были в другой культуре. И действительно, многим из них нужно было объяснить смысл сказанного, чтобы они хорошо поняли смысл еврейского текста. Но не только это. Они успели забыть многие связи этих текстов с другими текстами Священного Писания, связи между собой, их значение, культурный контекст. Так что это идет дальше, чем просто перевод. И вот до тех пор, пока вы не объясните текст так, чтобы люди поняли, это уже не будет экспозиционной проповедью. Это будет скорее подобно проповедническим ректальным свечам. Ну и последнее, на что мне хотелось бы обратить ваше внимание, это последствия библейской проповеди. Когда Слово Божие проповедуется в силе Духа Святого, к чему это приведет? Конечно, не всегда это происходит так быстро. Иногда Бог призывает нас на протяжении многих лет верно нести служение до того, как мы увидим большой плод. Многие проповедники даже умирают, не дождавшись того плода и того события, к которому Господь ведет. Но мне хотелось бы, чтобы вы взглянули все-таки на этот текст и нашли в нем утешение. Господь ищет людей, сердце которых вполне принадлежит Ему. Он ищет людей, которые боятся Его и которые будут преданы Божьему Слову. Он ищет таких проповедников, которые будут призывать жить на основании этого текста. К чему это должно привести и к чему это приведет рано или поздно? Во-первых, покаяние. Прежде чем люди утешиться, они должны расстроиться. Тогда Неемия и книжник Ездра, 9 стих, и левиты, учившие народ, сказали всему народу: «День сей свят Господу Богу вашему. Не печальтесь и не плачьте». Почему он говорил об этом? Потому что люди печалились и плакали. И дальше продолжается. «Потому что весь народ плакал, слушая слова закона». 9 стих. Что такое Слово Божие? Слово Божие — это зеркало, которое позволяет нам увидеть себя такими, какие мы есть. Слово Божие позволяет нам увидеть себя так, как Бог нас видит. Проповедь Божьего Слова убирает самообольщение, и оно позволяет нам увидеть наш грех и нужду в благодати. И когда люди услышали объяснение Божьего откровения, они начали плакать, и в их сердцах начало возникать покаяние. Покаяние, которое всегда сопровождает истинное духовное пробуждение. Вчера, когда мы с некоторыми людьми разговаривали, я рассказывал о том, как Джордж Уитфилд проповедовал, и многие люди собрались его послушать, он проповедовал: «Должен вам родиться свыше», и его собрались слушать рудокопы, и на их лицах была сажа, и вот эти вот простые, неотесанные люди, когда они слышали проповедь Уитфилда, У них на лицах образовывались белые дорожки от слез, которые бежали по щекам. Итак, Слово Божие не заканчивается, конечно же, расстроенными чувствами, но с этого все начинается. Прежде чем люди утешатся, они должны расстроиться. Итак, после того, как народ заплакал, раскаялся, им сказали: «Пойдите, ешьте тучное, пейте сладкое, посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено. Не печальтесь, потому что радость пред Господом — подкрепление для вас». После того, как они раскаялись, их начали утешать. Когда вы плачете о своих грехах, тогда проповедник говорит: «Достаточно, вы раскаялись, теперь радость пред Господом — подкрепление для вас». И сверхъестественная радость начинает наполнять их души, потому что их сердца очистились служением Божьего Слова. 11 стих. «И левиты успокаивали весь народ, говоря: перестаньте, ибо день сей свят». Вот какой результат производит Слово Божие. «Не печальтесь». 12 стих. «И пошел весь народ есть и пить, и посылать части, и праздновать с великим весельем, ибо...» И вот суть экспозиционной проповеди, вот главная цель, вот мишень, в которую вы всегда должны метить. «Ибо поняли слова, которые сказали им». 14 лет в Иерусалиме Ездра ежедневно углублялся в Священное Писание, изучал Слово Божие. Некоторые даже считают именно его автором 118-го псалма. Некоторые говорят, что он наизусть знал весь Ветхий Завет. Ездра действительно был человеком Божьего Слова, он был ходячей Библией. В этот момент Ездра встал перед народом и дал правильное толкование и верное наставление из Божьего Слова. А все остальное стало историей. Вот к чему призвал вас Господь. Вы видите людей, которые восклицают, а в вашей церкви плачут, ожидая, кто бы напитал их души. Они просят, чтобы им преподали настоящую проповедь. И вот каковы характеристики этой библейской проповеди. Она всегда ориентирована на Слово Божие. Она взывает к разуму в первую очередь. Она в авторитетном контексте объясняет Божье Слово и превозносит Бога, разъясняя Писание. И вот какие последствия, вот какие результаты экспозиционной проповеди. Произвести эти результаты может только Бог. Человеку это недоступно. К концу жизни Мартина Лютера, после того, как он в 1517 году зажег спичку, огонь от которой распространялся по всему континенту и на острова, британские острова проник, когда реформация затронула многие страны, когда люди вернулись к источнику жизни, к Священному Писанию, они задали Лютеру такой вопрос: как? Как у вас это получилось? Как вы смогли произвести реформацию? Как вам удалось перевернуть Европу? Знаете, что он ответил? Он сказал: «Я просто преподавал, учил, проповедовал и записывал Божье Слово. И помимо этого не стремился делать ничего. Когда я спал, Слово Божье так сильно подрывало основы папства, что мне не требовалось ничего делать. Я спал, и в это время Слово Божье работало. Я ничего не сделал, Слово Божье сделало все. Это орудие находится в ваших руках, и вы призваны Богом объяснять его, проповедовать его, провозглашать его, нести его людям. И чем больше вы углубляетесь в Священное Писание, чем больше вы живете им, тем больше вы сможете его преподать другим людям, и мир изменится. Будем молиться. Боже, молю Тебя, чтобы в сей час, на всем месте, где собралось так много людей, верных Твоему Слову и преданных служению, проповеди, я молюсь, чтобы Ты взрастил из среды этой конференции целую армию проповедников, которые будут так верны Твоему Слову, чтобы действительно они сокрушили врата ада, чтобы они держались здравого учения, чтобы они посвятили себя глубокому изучению текста Священного Писания, чтобы они были людьми святыми и чистыми, которые бы своей жизнью подкрепляли проповедь, которую несут в народ. И всякий раз, когда они будут выходить за кафедру, будь рядом с ними, подкрепляя их, благословляя их. И да совершишь ты новое духовное пробуждение, как во времена Ездры, и да потрясет оно и эту страну, и все континенты мира. Ради славы того, кто пострадал за нас и пролил свою кровь на кресте. Во имя Христа. Аминь.